Когда солнце поднялось выше, Элиза увидала перед собой, как бы плавающую в воздухе, гористую страну с массами блестящего льда на скалах. Между скалами возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиной с мельничные колеса. Элиза спросила, не это ли та страна, куда они летят? Но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда они не смели принести ни единой человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами. Так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.
«Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар», — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.
«Твоих братьев можно спасти», — сказала она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбище, может тебе пригодиться. Заметь же ее. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов, потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Помни все это!»
И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы. Точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями. Но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал, слезы его падали ей на руки, и там, куда падала слезинка, исчезали жгучие волдыри и утихала боль. Ночь Лиза провела за своей работой. Отдых не шел ей на ум, она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась. Звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе. Никогда еще он не встречал такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала себе руки. Но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». И повез ее через горы. А охотники скакали следом. К вечеру показалась великолепная столица короля. С церквами, куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что. Она плакала и тосковала. Безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки. Богатые уборы так шли к ней. Она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней. А король провозгласил ее своей невестой. Хотя архиепископ и покачал головой, нашептывая королю, что лесная красавица должно быть ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля. Король, однако, не стал его слушать. Подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда. А сам повел Лизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же оставалась по-прежнему грустной и печальной. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь. Все это как диковинку захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и работа твоя. Может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой. Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи,
но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась.
Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но она даже не обратила на это внимания. Что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям? Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них. Она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев. Зато в глазах светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только ее порадовать. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ах, если бы она могла довериться ему, высказать ему все свои страдания, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку панцирь за другой. Но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно. Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама. Как же быть? «О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце?» — думала Элиза. «Я должна решиться. Господь меня не оставит». Сердце ее сжималось от страха. Точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунная ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее. Архиепископ. Теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву. Итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал. Злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда. Элиза невинна». Но архиепископ перетолковал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. В следующую ночь повторилось то же самое. Он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие как алмазы. А люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы. Но скоро-скоро конец ее работе. Не доставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз надо было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах, но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога. Элиза отправилась. Но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенской оградой. Подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад. Между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди. «Пусть судит ее народ!» — сказал он. И народ присудил сжечь королеву на костре. Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку, набранную ей на кладбище крапивы. Эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки панцири постелью и коврами. Но дороже всего этого ей ничего и не могли дать. И она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни, насмехавшиеся над ней уличных мальчишек. Ни одна живая душа не обратилась к ней со словами утешения и сочувствия. Вечером у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру самый младший из братьев. И она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь. Зато работа ее подходила к концу, и братья были тут. Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы. Так он обещал королю. Но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти. В эту ночь ей ведь нужно было окончить свою работу, иначе пропали бы за даром все ее страдания и слезы, и бессонные ночи. Архиепископ ушел, понося ее бранными словами. Но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать. Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы. А дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя, король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было. Над дворцом взвились 11 диких лебедей. Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На нее накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице ее не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног, совсем готовые. 11-ю она плела. Толпа глумилась над нею. «Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось, ни молитвенник у нее в руках! Нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу. Как вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. «Это знамение небесное! Она невинна!» — шептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек и... Перед ней стали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней не доставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я невинна». И народ, видевший все, что произошло, преклонился пред ней, как перед святой. Но она без чувств упала в объятия братьев. Так подействовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. И пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз. Это каждое полено в костре пустило корни и ростки. и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье. Все церковные колокола зазвонили сами собой. Птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король.